Глава 5. Аравийский туннель. В тот же день я передал консилию Неду Ленду ту часть нашей беседы с капитаном Немо, которая должна была их интересовать. Когда я сказал, что через 2 дня мы будем в водах Средиземного моря, консель захлопал в ладоши, а канадец пожал плечами.
«Подводный туннель!» — воскликнул он. «Сообщение между морями. Слыхано ли это?»
«Друг Нед», — отвечал консель, — «а вы когда-нибудь слышали о Наутилусе?» «Нет. Однако же он существует. Итак, не пожимайте плечами понапрасну и не отвергайте существование вещей под предлогом, что вы о них не слышали».
«Поживем, увидим», — возразил Нед Ленд, покачав головой. «Впрочем, чего лучше, если проход, о котором толкуют капитаны, впрямь существует? И хвала небу, если ему удастся переправить нас в Средиземное море».
В тот же вечер, под 21 градусом 30 минутой северной широты, Наутилус, всплыв на поверхность моря, шел в виду Аравийских берегов. Вдали виднелся город Джидда, важный торговый пункт таких стран, как Египет, Сирия, Турция и Индия. Я довольно ясно различал очертания домов, корабли, пришвартованные вдоль набережных, и те, которые из-за своего водоизмещения вынуждены были бросить якорь на рейде. Солнце, клонившееся к закату, бросало последние лучи на городские здания, слепившие своей белизной. За городом виднелись деревянные или тростниковые хижины бедуинов, ведущих оседлый образ жизни. Вскоре вечерние тени окутали город, и Наутилус быстро стал погружаться в слегка фосфорисцирующие воды. На другой день, 10 февраля, показались встречные суда. Наутилус опять пошел под воду. Но в полдень, к моменту определения координат, море было пустынно, и судно вновь всплыло на уровень своей ватерлинии. Я вышел на палубу вместе с Недом и Канцелем. На востоке, в мглистом тумане, едва вырисовывалась линия берега. Опершись о дно шлюпки, мы беседовали на разные темы. Как вдруг Нед Ленд, указывая рукой на какую-то точку в море, сказал:
«Вы ничего не видите, господин профессор?»
«Ровно ничего, Нед», — отвечал я. «Но вы же знаете, я не хвалюсь зоркостью глаз».
«Смотрите хорошенько», — сказал Нед. «Вон там, впереди нас, по штирборту, почти вровень с прожектором. Неужто не видите?»
«В самом деле», — сказал я, пристально вглядевшись, «на воде как будто движется какое-то темное длинное тело». «Второй Наутилус», — сказал Консель.
«Ну нет», — возразил канадец. «Если не ошибаюсь, это какое-то морское животное».
«Неужели в Красном море водятся киты?» — спросил Консель.
«Да, друг мой», — отвечал я.
«Киты тут изредка попадаются».
«Только это не кит», — заметил Нед Ленд, не сводивший глаз с темной массы. «Киты мои старые знакомцы. Я узнаю их издали».
«Запасемся терпением», — сказал Консель. «Наутилус идет в ту сторону, и мы скоро узнаем, что это за штука». Действительно, мы скоро были на расстоянии 1 мили от заинтриговавшего нас предмета. Темная глыба напоминала вершину подводной скалы, выступившую из вод в открытом море. «Но все же что это такое?» Я не мог еще этого определить.
«Ба! Да оно плывет! Ныряет!» — воскликнул Нед Ленд. «Тысяча чертей! Что это за животное? Хвост у него не раздвоен, как у китов или кашалотов, а плавники похожи на обрубки конечностей».
«Но в таком случае...» — начал было я.
«Фу ты!» — кричит канадец. «Оно поворачивается на спину! Ба! Да у него сосцы на груди!»
«Э-э!» —
«Да это ж сирена!» — кричит Консель. «Настоящая сирена! Не в обиду будь сказано господину профессору!» «Сирена!» Слово это навело меня на правильный путь. Я понял, что мы встретили животное из отряда сиреновых, которое легенда превратила в фантастическое морское существо — полуженщину-полурыбу.